проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это тема недели, наше еженедельное обсуждение той или иной актуальной европейской темы. Сегодня мы поговорим о федерализме, о федеративном устройстве государства. Тема эта, на первый взгляд, такая немножко отвлеченная, как бы умозрительная, но на самом деле в последние дни и недели она стала чрезвычайно актуальной, в первую очередь в связи с продолжающимся украинским кризисом, где слово «федерализация» стало в последние дни синонимом, ну, для одних некой цели политической, которой они стремятся достигнуть, для других, наоборот, той концепции, от которой они стремятся всячески уйти как можно дальше. То есть на востоке, в восточных регионах Украины начались, ну, назовем их так, относительно массовые, поскольку об этой массовости разные есть мнения и разные воззрения, особенно по сравнению с тем, что было в Киеве, выступление под лозунгом как раз федерализации Украины. Ну, давайте вот с украинского случая и начнем, но я надеюсь, что мы сегодня обсудим и в целом вопросы о том, как устроено государство, о том, что такое федерализм, какие бывают его виды, как децентрализуется власть, в каких случаях это приносит благо обществу, в каких это, наоборот, не очень хорошо и так далее. Тема эта гораздо шире, чем украинский кризис и чем устройство Украины, поскольку она актуальна и в сегодняшней Европе в целом, и в Европейском Союзе идут различные дискуссии о федеративном или конфедеративном устройстве, о том, куда двигаться Европейскому Союзу. Для России эта тема тоже актуальна. Я думаю, обо всем этом мы сегодня в той или иной мере поговорим с моими собеседниками, участниками проекта «Европа» Александрой Вагнер, Александром Бобраковым и Кириллом Кобриным. Коллеги, добрый день. Давайте для начала послушаем мнение человека компетентного, человека с Украины, украинского юриста Виктора Мусіяки, который является, помимо прочего, соавтором нынешней Конституции Украины. Интервью с ним взял наш коллега Андрей Шарый для информационных программ «Радио Свобода». Они говорили как раз о том вопросе, который мы сегодня и обсуждаем, о федерализации, о том, хороша ли эта концепция для Украины, что за ней стоит, какие политические силы выступают за, какие против, ну и что с точки зрения юриста эта концепция сулит украинскому государству. Итак, послушаем.
Украина никогда не будет федерацией. Украина по своей природе, по всем признакам, которые характеризуют государство, это унитарное государство. И это не только потому, что в Конституции так закреплено, потому что это единое пространство, это единая территория, это единый народ. То, что мы наблюдаем, это специально инспирированный процесс на фоне еще того, что произошло с Крымом. На днях буквально было опубликовано исследование по поводу отношения населения государства к возможной федерализации, то или к унитаризму, скажем, сохранению унитарной системы государственного устройства, то около 70% заявили о том, что они есть поклонниками именно унитарной системы. Есть, естественно, и под, я так думаю, немалым влиянием процессов происходящих, та часть населения все-таки поддается вот этим идеям. Это все в конечном счете не определяет будущие тенденции. А будущие тенденции заключается в том, что сейчас есть идеи, которые должны быть закреплены вот в ближайшее время, изменения в Конституцию, касающиеся децентрализации власти. То, что происходило у нас в последние годы, вот после 2010 года, когда это антиконституционный переворот был осуществлен Януковичем, который узурпировал власть, он таким образом ее централизовал, что это, естественно, повлекло абсолютное искажение в системе взаимоотношений центра и регионов, фактически лишил местное самоуправление его полномочий. И это все, особенно на Востоке, на юге, привело вот к такой ситуации, когда начался такой вот поиск каких-то форм организации системы власти, которые должны были бы отличаться вроде бы от тех, которые закреплены в Конституции. А суть-то как раз в том, что местное самоуправление просто было подавлено. И вот сейчас, если децентрализация будет реально осуществлена и местное самоуправление получит развитие, я думаю, что вот эти все идеи федерализации канут вообще где-то там в историю.
Новые власти страны и премьер-министр Арсений Яценюк говорили о своем признании существенных региональных различий и в менталитете, и в укладе, и в отношении к истории. Обещали учитывать все эти традиции. В мире есть большое количество успешно функционирующих федераций. Почему бы Украине не рассмотреть такую вероятность? Почему бы, если кто-то не требует федерализации, почему бы не попробовать это?
знаете ли, это государство. Пробовать что-то, просто пробовать, а как это будет в масштабах государства, это очень опасная вещь. Потому что возвратить в нормальное состояние систему власти и систему организации власти, прежде всего, и местного управления, это, ну, пожалуй, может быть и невозможным. Создать ситуацию, когда при федерализации достаточно, скажем, будет создать для регионов условия вплоть до принятия собственных конституций, политической самостоятельности и так далее, возможность выхода даже на международные самостоятельные отношения. Это все известные вещи, связанные с тем, что спокойно, без введения войск, можно инспирировать какие-то процессы, которые будут заканчиваться тем, что эти отдельные части государства будут принимать решения, скажем, об отсоединении, а потом присоединении, скажем, к той же России в качестве субъекта федерации. Осматривать нам абсолютно нет никакого резона в Украине подобные идеи, потому что вот те различия, о которых вы говорите, они действительно имеются, и они вполне естественно, исходя из истории нашей советской, из истории постсоветской. Но все дело в том, что мало делали для того, чтобы то, что объединяет народ, культивировать, а те местные там олигархи, которые рассадились по различным регионам, где имеют экономические интересы, им интересно как раз то, чтобы люди концентрировались где-то в конкретном регионе по своей ментальности, по своим социальным, по культурным и другим отличиям от других регионов, можно этим будет манипулировать. И вот они по существу этим и занимаются сейчас. Непреодолимых различий нет. У нас больше того, что нас объединяет, нежели разъединяет в контексте ментальности и особенностей природы тех либо иных групп этнических, социальных, которые разных регионах размещены.
Крым сейчас де-факто принадлежит России. Представим такую ситуацию, что Украине удастся вернуть эту территорию в свой состав. Уже обещаны самые широкие полномочия местные. Крымские татары наверняка будут требовать, и уже они требуют сейчас у России, и, очевидно, будут требовать у Украины, если Крым вернется в состав украинского государства, национально-территориальной автономии. Крым был автономной республикой в составе Украины в начале 90-х годов. Была конституция, которая чем была не федеральная, федералистской по сути, если Крым имел эти автономные права?
Автономной республики не было Крым в СССР. Была автономная республика, тем более территориально, крымско-татарская. Перед развалом СССР были попытки припугнуть национальных этих героев, которые были во главе процессов развала в СССР. И были инспирированы вот эти все процессы, которые не только в Украине были. Была создана АРК. Ну хорошо, приняли конституцию. Там, кстати, в течение одного года были внесены изменения. Был же президент, была достаточно централизованная власть и внутри самой АРК. Ну, можно было по существу, скажем, подобное образование и терпеть, но это долго не могло продолжаться, потому что они создали фактически для себя государство самостоятельное. Поэтому, когда был преобразован реально в автономную республику Крым, то в этом случае это стало достаточно органичной частью унитарного государства. Вы знаете, есть немало государств, которые являются унитарными и имеют автономные образования. Но автономия – это не есть федеративное образование, которое может прирасти, если в целом государство станет федерацией, оно может преобразоваться более энергично, скажем, кроме других регионов, потому что имеет достаточно самостоятельно серьезную и экономическую. И вот в рамках нашей Конституции есть раздел соответствующий, есть Конституция Крыма сейчас, Автономная Республика Крым, утвержденная еще в 95-96 году, то там достаточно полномочий, если бы они только реализовывались. Ведь у нас были такие власти, которые фактически плевали на Конституцию и Украины, и автономии в том числе. Янукович, когда пришел к власти, он там посадил своего наместника, а тот наместник своих наместников рассадил везде, и фактически автономия Крыма превратилась просто в феодальное образование. Причем здесь, скажем, та же конституция или то же устройство.
Ну вот сегодня в Донецке уже провозглашена Донецкая Народная Республика. Как, по вашим оценкам, должна и будет реагировать новая украинская власть?
А они имеют право провозглашать такие республики? И это антиконституционные действия, причем очевидные. Даже вопрос ваш странен. Речь идет о территории Украины, то принимается решение всем народом Украины на референдумы всеукраинские. Если бы они еще референдум там местный объявляли, это тоже было бы антиконституционно. Нет, они там объявили, там пришли помощники с России, организовавшие местных там озабоченных товарищей, там несколько сот человек, наверное. И вот они от имени больше чем 5 миллионов избирателей, живущих в той же Донецкой области, они объявляют республику. Это даже не смешно. Их просто на место надо ставить власти. Только власти у нас, к сожалению, нормальной пока нет. Она еще недостаточно четко и ориентируется. И, скажем, особенно милиция, органы внутренних дел, они были настолько разложены и настолько ненадежны. И вот эти все люди по существу там остались. С их помощью или их силами реализовывать политику власти на местах очень сложно. Поэтому, естественно, этот процесс все наложилось сразу. Необходимость решения многих вопросов социальных, экономических, причем при сидящем брате на границах с войсками, десятками тысяч. Все это, естественно, создает условия, при которых решать эти проблемы непросто. Но я, например, считаю, что власть не все делает так, как она должна делать, и как можно это все сделать. Они знали за несколько дней до того, что это все будет делаться. Все было объявлено, и объявлено Совет национальной безопасности, что готовится все это. И вдруг это происходит, и ничего, буквально никакой реакции нет. Это просто странные вещи происходят.
Итак, вот такое мнение. Ну, Виктор Мусияка был, с одной стороны, в оценках достаточно однозначен, он скептичен по отношению к проекту федерализации. С другой стороны, мне там немножечко не хватало все-таки какой-то конкретики. Саша, я обращаюсь к Александре Вагнер. Начнем с вас. Вы у нас эксперт по Украине, поскольку очень тесно с этой страной связаны и очень тщательно следите за происходящими там событиями. Вот ваша оценка. Вы согласны с господином Мусиякой в чем-то нет? Нужна Украине федерализация в ее нынешнем состоянии или в принципе нужна, когда все успокоится, например, когда будет урегулирован кризис? Или это вообще концепция, которая вредна, ее стоит отбросить?
Я согласна с господином Мусиякой в том, что действительно федерализация Украине не совсем подходит, по крайней мере, в той нынешней ситуации, которая сложилась. И у меня есть, в общем-то, несколько аргументов, почему мне кажется, что сейчас говорить о федерализации не стоит. Я в данном случае хочу как бы оставить тему Крыма в стороне, поскольку, естественно, что можно говорить, что украинские власти...
Да, давайте оставим в стороне, как бы будем исходить из ситуации де-факто.
Да, то есть, если мы говорим о федерализации, то мы все-таки должны говорить о том, каким частям Украины мы хотим дать какую-то больше полномочий, скажем, да, и, возможно, даже там
три области однозначно, это те, где сейчас эти выступления происходят.
Ну, Луганск, вопрос Донецк, в том, что Харьков. Я бы хотела вот все-таки территорию Украины посмотреть на нее, в общем-то, немножко таким общим взглядом, да, мы имеем 25 областей. Это деление административное досталось Украине с советских времен.
Оно, кстати, никак не менялось,
оно не менялось вообще, да, то есть вот с того момента, как Украина обрела независимость, оно... Эти области все существовали и возникали в советское время. Эти области, они не находятся в границах исторических областей Украины. Да? Вот мы сейчас видим, например, волнение там в Донецке и Луганске. Это область Донбасса. В начале 90-х годов были довольно серьезные попытки. Ну, украинские историки считают это попытками тоже отделения, да, в Галиции. Мне, конечно, кажется... Да, в Галиции. Это была так называемая...
А куда же они хотели бежать?
Галицкая ассамблея. Они, собственно говоря, не были сепаратистами в том чистом виде, вот в котором мы это видим на Востоке сейчас, да, но они, это были три области, Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, которые подписали договор в 1991 году. Они стремились, во-первых, объединенными усилиями решать экономические и там, социальные проблемы этого региона. Это была первая часть. А вторая часть, это, ну, они отделиться не хотели, но по крайней мере, хотели иметь вот от
больше
Киева, да, больше полномочий.
Так вот этого же, извините, что я перебиваю, но мне хотелось вот конкретно к этой нынешней восточной, так сказать, восточно-украинской ситуации. Там, насколько я понимаю, два течения есть. Одно откровенно, назовем его так, сепаратистское, это люди, выступающие за уход этих областей и переход их, видимо, в состав Российской Федерации. Это люди, которые там провозгласили эту кратковременную Донецкую Народную Республику и так далее. Но есть, насколько я понимаю, люди, которые не против пребывания пребывания этих областей в составе Украины, но просто хотят, чтобы у них было больше полномочий, каких-то автономных прав, видимо, и в ведении хозяйства, видимо, и в языковом этом вопросе, который довольно остро там стоит, как, во всяком случае, утверждают сторонники федерализации. Естественно, остатки партии регионов, изрядно, так сказать, потрескавшиеся после того, что произошло в результате падения президента Януковича, тоже выступают сейчас за эту концепцию. Что плохого? Ну вот, хотят люди больших полномочий на региональном уровне. Чем это грозит?
Собственно говоря, о чем мы говорим? Мы говорим о федерализации или мы говорим о децентрализации? Мне кажется, что в данном случае вот эти люди, которые все-таки не выступают за присоединение к России, как бы, а все-таки выступают за больше полномочий при сохранении территориальной целостности Украины, они выступают за децентрализацию, они не выступают за федерализацию. Хотя, конечно же, в их призывах там говорится, что они хотят федерализации, но по факту они хотят именно сохранения большего количества налогов, которые платят в бюджет Украины, они хотят большего количества сохранения налогов, большего процента сохранения в областях. Для того, чтобы... То есть, вот, например, Андрей Шишацкий, который вот совсем недавно еще был главой Донецкой областной администрации, который написал это письмо правительству Яценюка, там, в принципе, на сайте Донецкой областной администрации было несколько его заявлений, и он писал в этом письме, что он хочет федерализации, но на самом деле он требовал, скажем, сохранения экологического налога, 100% этого экологического налога сохранения в регионе для того, чтобы улучшить экологическую атмосферу.
Это хорошо, экологическую... разумное требование.
Это разумное требование. То есть мы говорим все-таки в данном случае о стремлении этих регионов к децентрализации, но не к федерализации. Поскольку мне кажется, что федерализация, я все-таки вернусь, мне кажется, что федерализация, то есть я уже, в общем-то, на примере, скажем, этих областей, непонятно, да, какие, то есть дать полномочия всем 25 областям, ну, это, в общем-то, довольно накладно и в экономическом смысле. Да и, в принципе, речь идет все-таки о каких-то более широких регионах.
Да, если мы говорим... насколько я понимаю, да. Это именно разделение Украины на ряд регионов, у которых, каждого из которых более крупных. Вот, допустим, вот Восток.
Да.
Вот
у него будут свои полномочия. Для этого начала нужно, для начала нужно договориться этим регионам. Такой договоренности да. нету. Да? Потом, значит, мы можем посмотреть на федерализацию по языковому признаку. Да? Например, таким образом мы можем поделить Украину там на две части. Да? Хотя, с другой стороны, если, например, Киев отойдет в западную, да, часть, то в Киеве довольно высокий процент русскоязычного населения. То есть здесь тоже никак мы не можем поделить. Мы можем посмотреть по этническому признаку, но по этническому признаку во всех областях Украины преобладают украинцы.
Даже ну, кроме Крыма, Луганске, но мы его сейчас не берем.
Да, мы договорились, что Крым не берем. Да. Так, то есть в Луганской области и в Донецкой области преобладают этнические украинцы.
То есть имеется в виду, что они о себе говорят как об украинцах, но родной язык у них русский.
Да, язык у них русский, да. Но, по крайней мере, я в данном случае опираюсь на данные переписи населения 2001 года, последней переписи, которая на Украине состоялась. Я даже посмотрела данные переписи 1989 года, это то время, когда Украина еще находилась в составе Советского Союза, этнически там тоже преобладали украинцы в этих областях, и Донецкая, и Луганская. Вообще, кроме Крыма, этнически преобладают украинцы на всей территории Украины.
То есть вы подводите к тому, что непонятно, по какому критерию определять эти единицы, да?
Во-первых, непонятный критерий, это первое. А второе, мне все-таки кажется, что эти области, которые, в общем-то, говорят, что они выступают за федерализацию, они выступают за децентрализацию. И на самом деле о децентрализации как таковой говорят не только на востоке Украины, но и на западе Украины. Например, в Галиции, да, если взять эту историческую область, там уже, я думаю, что больше 10 лет, в общем-то, на научном уровне ведется дискуссия о федерализации, о децентрализации. И, в общем-то, даже на западе Украины многие политологи, эксперты выступают действительно за эту децентрализацию, то есть за возможность регионам получать все-таки больше процент налогов и больше полномочий для решения каких-то своих локальных местных проблем.
Все-таки, то есть, что имеется в виду? Образование, здравоохранение,
имеется в виду,
да,
здравоохранение, транспорт, транспортная инфраструктура и так далее. А эта система, в общем-то, она в большинстве стран Европейского Союза, она присутствует. То есть, когда центральные власти, скажем, имеют полномочия там, вести заграничную политику, да, скажем, экономическую политику, а вот такие вот локальные местные какие-то проблемы решаются на местных уровнях. На самом деле у Украины уже частично это заложено в той системе, которая существует. То есть существуют местные выборы, да, то есть существуют какие-то местные небольшие парламенты, небольшие советы. То есть, в принципе, для того, чтобы эта система заработала, работала, просто действительно надо делегировать этим советам больше полномочий по решению местных проблем. То есть это децентрализация, но никак не федерализация.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы говорим о федерализме, об устройстве государств, о том, полезен или вреден принцип федеративности в тех или иных условиях, ну, отталкиваясь, естественно, от событий на Украине. Значит, вот мы провели довольно важную границу между тем, что такое федеративное государство, и тем, что такое государство, так сказать, децентрализованное. Ну, есть третья модель, естественно, государство унитарное, где большая часть полномочий сосредоточена в едином центре. Кирилл, вот глядя из Европы, что называется, из лондонского далека, скажем так. Вот эти проблемы, они же ведь, несмотря на то, что, естественно, Украина и Британия страны очень разные по очень многим параметрам, но, насколько я знаю, ведь Британия тоже в совсем недавние времена решала именно проблему децентрализации. То есть федеративным Соединенное Королевство не стало, но там масса полномочий была передана на уровень именно исторических регионов, если я не ошибаюсь. То есть Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия. Как там вот это все работает?
Существует, ну, скажем так, несколько концепций федерализма, да, если угодно, и несколько исторических путей федерализма. Не будем сейчас обсуждать концепции, это вопрос юридический, конституционный, там все что угодно, да. Но давайте поговорим о том, как вообще возникает федерация и чем она отличается от децентрализации. Вот Британия, да, о которой вы говорите. Британия на самом деле очень недолгое с исторической точки зрения время было псевдоунифицированным или псевдоунитарным государством. Начало было положено в 1707 году актом об унии Англии и Шотландии, в результате которой то, что уже по факту как бы было, что английский король был одновременно и шотландским королем, ну, так произошло в течение 17 века. Так вот, эта ситуация была как бы повернуто в сторону того, что теперь это как бы одно государство, но с двумя коронами и один парламент. Через примерно 100 лет то же самое произошло с Ирландией. Затем, уже через 80 лет, после того, как Ирландия стала частью вот как бы псевдо, я еще раз настаиваю, псевдо унитарного государства, началось вот это движение общественное, парламентское, политическое за так называемый home rule Ирландии, да, за, да, по-русски это называется гамруль, за самоуправление Ирландии, потом была гражданская война, Ирландия получила независимость и прочее, прочее, прочее. Я все вот эти факты называю только для того, чтобы объяснить, то, ну, нельзя федерализовать или децентрализовать то, что не состоит из исторически состоявшихся политических и культурных регионов. Я не специалист по украинской истории, но я очень сильно сомневаюсь, что области Донецкая, Луганская и Харьковская прежде всего к таким относятся. Это раз. Во-вторых, кто и какая территория на Украине может выполнять функцию ту же, которую, скажем, Англия выполняла в процессе создания Соединенного Королевства?
Ну, это Киев, второй, наверное, нет?
Ну, понимаете, если Киев, то тогда в любом случае мы получаем проблему. Потому что с точки зрения Киева этот процесс будет восприниматься как то, что какие-то там окраины, которые, ну, извините за грубый язык, ни рыба, ни мясо, да, как бы ни Россия, ни Украина, вот названные мной три региона, они хотят чего-то вот побольше. Ну, хорошо, сейчас ситуация такая плохая, давайте им дадим побольше.
Решение... Давайте, нет, вот то, что Саша говорила, извините, что вмешиваюсь, но это логичный вопрос. Она говорила, противопоставляла децентрализацию этой федерализации. То есть давайте все пусть получат больше не только Донбасс, но и давайте и Львову дадим, там, и Тернополю, и Херсону. Пусть решают свои вопросы на местном уровне, оставив в ведении центра там 5-6 наиболее важных функций, которые делают государство единым.
Я абсолютно не верю в федерализацию того, что до этого существовало как единое государство. Понимаете, тут такая штука. Британия не федеративное государство. Федеративная республика Германии, да? Федеративная республика Германии является федеративным государством, потому что оно исторически составлено из очень разных областей, исторических регионов, где говорят даже, ну, в общем, на разных версиях немецкого языка.
Это верно. Там, правда, я добавлю сразу, очень интересная вещь произошла. Вначале, да, Германия была сшита просто из ряда государств, из довольно большого их количества, во главе с Пруссией. Но после Второй мировой войны, когда границы Германии известным образом изменились, там эти земли, когда образовывалась Федеративная Республика, были нарезаны по несколько иному принципу. То есть там, очень интересно, там остались некие основы, то есть, к примеру, земля Нижняя Саксония, она в общем и целом, ну, это примерно то, что было Ганноверским королевством до этого, но не совсем совпадает. Там Бавария, да, Баден и Вюртемберг, но они всегда были отдельными двумя государствами, вот они как-то вот так сшились, но в то же время это некий исторический регион, который называется Швабия, и так далее, и тому подобное. То есть там как раз произошел такой микс. На некой исторической основе границы нарезаны, но несколько по-новому. Так что это такая интересная очень модель. Ну, это такая справка.
Согласен с вами, но этого бы разговора не было, если бы не было изначальных элементов, которые сложились вот в Германию.
То, что да, мы сейчас называем, да, безусловно.
Это примерно то же самое, что вводить силком демократию или вводить силком там, рыночную экономику. И давайте будем вводить силком федерализацию. Любое такое действие, которое не исходит из реального, ну, как бы, осмысления и определенных представлений в общественном сознании, кстати говоря, и традиций существования в рамках там, разных государств и так далее, если мы говорим об Украине, это все прагматически, вот на сегодняшний день, да, может привести к какому-то тактическому успеху, но это, безусловно, бомба. Второе, что меня потрясает во всех этих разговорах вокруг федерализации Украины, это то, что Украина берется исключительно как объект федерализации, а не как субъект федерализации, да, с разных сторон ведутся разговоры, давайте мы федерализуем Украину. Не Украина ведет сама по себе разговор об этом, да, а этот разговор как бы навязывается снаружи в основном.
Ну, это вообще, на мой взгляд, большая драма, если не трагедия современной Украины, что она очень часто воспринимается ее соседями и с Востока, и с Запада, к сожалению, именно как объект, как нечто, лежащее между, а вот мы сейчас попробуем с ней поступить так или сяк. Саша, вы хотели что-то добавить?
Да, но я немножко не соглашусь по поводу поступить так или сяк, потому что мне кажется, что вот сейчас, когда начались эти события на Майдане, да, и вот сейчас началась эта конституционная реформа, мне кажется, что все-таки Украина очень четко определила, что она федерацией быть не хочет. Да, и
все-таки, а кто это определил?
Ну, по крайней мере, скажем, во-первых, были исследования социологические.
Большинство украинцев... Сейчас общественное мнение такое воспаленное.
Ну, возможно, да. Ну, хорошо. Ну, политики, скажем так. Mm-hmm. Потом, вот я, например, говорила несколько доводов против федерализации. Mm-hmm. Но я хотела добавить, что все-таки немножечко давайте разграничим, да, что такое децентрализация, что такое федерализация. Федерализация, в моем представлении, это все-таки возможно законодательной власти, да, а децентрализация – это все-таки только, скажем так, исполнительная власть, ну, или решение каких-то на основе принятых в центре законов, mm-hmm. исполнение этих законов на местах, да, или перераспределение, скажем, средств, которые, то есть это не законодательная власть. Насколько я понимаю, по крайней мере, что предлагает Россия, потому что мне кажется, что кроме России больше федерализации никто не говорит. Я от западных политиков не слышала таких заявлений.
Ну, то есть это только Россия. Украины, туда
никто. Да, то есть только кроме России больше никто не навязывает, не пытается навязать Украине эту федерализацию, то я так понимаю, что в понимании Москвы все-таки имеется в виду именно федерализация по полной программе, то есть с возможностью принимать законы. Вот, насколько ну, да, я, по крайней мере, понимаю. Да.
Да,
то есть это инструмент сохранения влияния на государство, поскольку я так понимаю, что после этих событий, которые произошли на Майдане, все-таки в большой степени Россия потеряла это влияние. И поэтому пытается теперь это влияние как бы восстановить путем федерализации. Но я еще хотела добавить к тому, что вот эта унитарность украинская, да, я не зря привела в пример вот эту вот Галицкую ассамблею, и сейчас то, что мы видим, скажем, на Востоке, все-таки эта унитарность, она на Украине сформирована уже на протяжении вот ее недолгой независимой истории, но, по крайней мере, все-таки более 20 лет это государство существовало. И все-таки унитарность, она была сформирована вот с начала этого процесса получение не независимости. Поэтому, мне кажется, сейчас ломать нету причин, на мой взгляд.
Ну, вот смотрите, примеров разного рода и современных, и исторических довольно много. И ситуаций, связанных с централизацией или децентрализацией власти, тоже было много достаточно противоречивых. Вот, допустим, я хочу обратиться к Александру Абракову. Вы в свое время много занимались Первой Чехословацкой Республикой, написали об этом очень интересную книгу под названием «Проект Чехословакия», в которой, собственно, эту систему и пытались с разных сторон разобрать. Насколько я понимаю, Чехословакия межвоенная была государством, с одной стороны, многонациональным, с другой стороны, в то же время унитарным. То есть там как раз центральная власть, ну, в общем, сопротивлялась тому, чтобы государство было превращено в некую федерацию или конфедерацию, поскольку, возможно, с точки зрения правительства тогдашнего, это угрожало единству республики. Может быть, как раз в этом случае концепция федерализации была бы спасительной? И вообще, по вашему мнению, вот исходя из опыта того, что вы изучали, чехословацкого опыта, и в принципе, когда это может быть разумным, предоставить регионам максимум полномочий, и при каких условиях эта ситуация не перерастет в откровенный сепаратизм и развал государства?
Ну, очень трудно говорить со слагательным наклонением об истории, да, то есть я могу высказать только какое-то свое видение этой проблемы на основании того, как я, скажем так, изучал эти материалы. Мне представляется, что Чехословакия изначально должна была бы организовываться именно на федеративном уровне. Именно вот эта вот идея единства в многообразии, да, и признание того, что страна действительно, она, скажем так, состоит из неких лоскутов, кутков, да, которые нужно бережно между собой сшивать, а не распространять как бы свою власть, ну, как бы не железом и кровью, но, по крайней мере, такой достаточно железной рукой на эту территорию, которая, в общем, попала в состав Чехословакии, особенно если говорить там о Словакии, о Закарпатской Украине, в достаточной мере случайно, то нужно было исходить именно из концепции самоуправления, автономии, федерации, как угодно можно это назвать, и здесь, конечно, ошибочная была сама идея так называемого единого чехословацкого народа, которая и похоронила эту идею федерации, потому что как бы идея была какая у основателей государства, что есть вот единый чехословацкий народ, чьи словаки, соответственно, есть национальное меньшинство. Национальное меньшинство – это там немцы, венгры и так далее, которым права какие-то автономные давать опасно, потому что они нелояльно настроены по отношению
но
к самому государству.
Но в то же время там, в отличие, не знаю, от Соединенных Штатов, этот чехословацкий народ, то есть немец, он не мог в него вступить. Он был уже осужден на статус члена национального меньшинства тем, что он говорит по-немецки, да?
Да, то есть никаких прав ты не лишаешься, ты можешь голосовать там за свои немецкие партии, которые будут тебя представлять в парламенте, но в общем и целом вся твоя жизнь будет вот жизнью представителя национального меньшинства, и, соответственно, за какие-то даже там культурные права, образовательные права и так далее тебе нужно будет как бы бороться все-таки с этим национальным большинством, скажем так, которое является, то есть у Чехословакии это есть национальное государство чехословацкого народа, а остальные как бы здесь, ну, не то чтобы гости, но, скажем так, все равно в каком-то смысле чужаки. Да.
Ну, и у словаков же к этому потом возникли, претензии.
Безусловно, то есть у словаков претензии возникли довольно быстро уже к этому. Другое дело, что как бы нельзя говорить о том, что там 100%, скажем так, словаков требовали независимости. Там все время где-то это было распределение сторонников сильной центральной власти и сторонников автономии где-то 50 на 50. Но, в конце концов, и это тоже было такой миной замедленного действия под это устройство государства.
А если бы дали автономию, вот... всем, вот. И немцам, и словакам, и закарпатскому населению.
Опять-таки, очень трудно, конечно, это потому что понятно, что внешние факторы, они сыграли, ну, я имею в виду там роль Гитлера, да, нацистов, и, соответственно, вообще все политические ситуации в Европе в конце 30-х годов сыграли, конечно, тоже очень важную роль в судьбе Чехословакии. Нельзя говорить, что она развалилась как бы только изнутри, да, понятно, что если бы внешнего давления не было, возможно бы она просуществовала бы подольше. Но, тем не менее, представляется, что вот именно это унитарное устройство, так как оно было устроено, все-таки было не самой лучшей идеей. Но к чему я веду? Уже после того, как это государство организовалось так, как оно организовалось, стремительная федерализация этого государства, на чем, кстати говоря, настаивал тот же самый Гитлер и, собственно, западные державы, не возражали во времена вот этих Мюнхенской конференции в последующие,
скажем так, дни и недели. Вот, кстати, извините, что перебиваю, но вот многие в России очень болезненно воспринимают эту аналогию, но вот то, что я слышу, это в очередной раз просто... немножко, так
практически
сказать,
зеркальная...
мурашки по спине, потому что это очень-очень схоже с тем, на чем сейчас Кремль настаивает по отношению к Украине.
Зеркальное отражение мюнхенских условий, совершенно верно. После того, как под внешним, скажем так, давлением чехословацкие власти были вынуждены пойти на эту самую федерализацию, уже часть территории, именно те самые Судеты, отдав Германии по мюнхенским условиям, это же как бы только часть истории, да. Вторая часть истории была та, что Чехословакия была вынуждена пойти под этим давлением на изменение своего внутреннего устройства, то есть действительно согласиться на эту самую федерализацию, на автономию для Словакии и для закарпатских областей, и для признания, соответственно, остающихся в стране немцев тоже, скажем так, суверенных прав неких, то есть как бы фактически все немцы получили гражданство Рейха, оставаясь при этом гражданами Чехословакии. То есть это была такая сложно устроенная федерация, но при этом сама вот эта федерализация оказалась такой, в том числе, смертельной раной для существования самого государства, потому что потом, соответственно, желание словацкого парламента отделиться от страны, да, то есть...
Ну, желание там было тоже во многом навязано.
Желание, тоже под давлением, понятное дело, да, но, тем не менее, как бы это было использовано как предлог для уже окончательной оккупации остатка Чехословакии, именно чешских земель. То есть, как бы это был вот эта вот федерализация, навязанная извне, стала первым шагом для того, чтобы полностью как бы уничтожить это государство.
Вот это очень-очень интересный исторический пример, хотя любые исторические аналогии, конечно, хромают, но структурно ситуация, которую мы сейчас видим на Украине, она действительно весьма похожа, и эти попытки жесткого внешнего давления, которое пытается оказать российское руководство, они, конечно, дискредитируют сам лозунг, вот, лозунг федерализации, лозунг, так сказать, большей свободы регионам, поскольку они действительно наводят на мысль, а не инструмент ли это, чтобы окончательно развалить украинское государство. Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы говорим о федерализме, об устройстве государств, о том, полезен или вреден принцип федеративности в тех или иных условиях, но отталкиваясь, естественно, от событий на Украине. Кирилл, я хотел спросить вас, а в принципе, поскольку мы и в Европе сейчас наблюдаем активное стремление многих регионов к большей самостоятельности вплоть до отделения, вот новость совсем буквально недавнего времени, это новость из Испании, где испанское правительство запретило властям Каталонии проводить 9 ноября, уже дата была назначена, референдум по вопросу о независимости. Причиной было названо то, что Конституция Испании просто не подразумевает выхода региона какого-либо из состава испанского государства. Так вот, вопрос заключается в следующем. А где, собственно, границы? Вот что государство по-прежнему в современной Европе удерживает вместе? Где граница, когда регион уже невозможно удержать? И нужно ли удерживать? Вопрос, может быть, будет звучать немножко примитивно, но право ли испанское правительство, когда не дает Каталонии самоопределиться? Вот, допустим, в Шотландии, в том же самом Соединенном Королевстве, где вы живете, такое право предоставлено, и референдум в сентябре там будет. Вот где здесь рамки?
Ну, вы знаете, сравнивать ультимативные требования и провокативные требования российского правительства федерализовать Украину и ситуацию в Европейском Союзе в отношении некоторых сепаратистских тенденций, это примерно что сравнивать, ну, я не знаю, настоящий лэптоп с вырезанным из цельного куска дерева таким же лэптопом, который не работает как компьютер.
Нет, я их не сравниваю, я просто...
Но это была шутка. Дело в том, что два пункта. Первый, вот в завершении того, прежде всего, что говорил Александр Бобраков. Понимаете, да, исторические аналогии – это вещь очень опасная. Но, естественно, что и ситуация, конечно, которая была в Чехословакии, насколько я понимаю, перед, во время и после Мюнхена, и до оккупации немецкой уже полной, и та, что, которая сейчас на Украине, и украинский кризис, конечно, разная. Но это не аналогия, это один и тот же тип политического мышления, которым руководствовался Гитлер и его окружение, и тем, который сейчас руководствуется Путин. Заметьте, мы не сравниваем Гитлера с Путиным, да? Мы не сравниваем нынешнюю Россию с гитлеровской Германией. Мы говорим о том, что тип мышления политического в каком-то определенном внешнеполитическом казусе является совершенно одинаковым. Из этого можно делать разные выводы, но не, так сказать, установить четко, что это именно так, это было бы, ну, очень большой с нашей стороны ошибкой. А что касается сепаратизма Каталонии, Шотландии и так далее, там же ведь речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что некий регион исторически, ну, сильно отличающийся от, не будем говорить метрополии, да, от остальной части этих стран, он скорее видит себя в рамках Европы, Европейского Союза, чем в рамках этой страны. Вот на самом деле здесь проблема. Как бы это серьезная проблема, но это не, скажем так, не трагическая и даже не драматическая ситуация. Речь идет о том, что на определенном этапе европейского развития, по сути дела, стало, ну, не то что все равно, но в общем мы можем сравнить существование в рамках, ну, как бы вот всего Европейского Союза регионов, а не стран, и существование внутри страны. Более того, те, которые выступают за, например, отделение Шотландии, они мыслят в каком-то смысле более прогрессивно и более современно. Я понимаю, что слово «прогрессивный» такое еще сомнительное, да? Но более современно, чем те люди, которые сидят в правительстве в Лондоне и пытаются каким-то образом препятствовать этому референдуму или влиять на мнение шотландцев и так далее. Речь идет о очень современной проблеме постиндустриального, постмодерного, если угодно, общества, где разрешается совершенно другой тип проблем, нежели тот, который сейчас обсуждается вокруг Украины.
А именно?
Там речь идет о том, что, во-первых, регион Каталония или регион Шотландия, там, как бы мы это ни называли, да, представляет собой не вот с этнической точки зрения какое-то другое место, потому что, ну, нет, как бы, то есть есть шотландцы, но этнически шотландцев нет. На шотландском гельском языке, как известно, практически никто, очень мало людей, к сожалению, говорит. Речь идет не о таких вещах, что там в Шотландии мало говорят или там мало преподают на местном языке, или там, я не знаю, не разрешают печатать газеты, или какие-то каналы телевизионные показывают, не показывают. Это все абсолютно никого не интересует. Речь идет о том, что участие в политической жизни, экономической жизни, социальной жизни страны для шотландцев в том виде, в котором оно сейчас существует, их не удовлетворяет. И они готовы переключить это участие в качестве уже, взяв на себя ответственность, заметьте, в качестве независимого государства, перенести это участие в Европейский Союз. Это не означает, что навсегда Англия и Шотландия поругаются, или там, я не знаю, Шона Коннери исключат из, я не знаю, лишат его орденов и медалей и прочее, прочее, прочее. Нет. Речь идет о том, что, ну, перед нами определенным образом комбинация. Эти ситуации взаимозаменяемы. Здесь не вырывается кровь и почва, знаете, с корнями.
Да, Саша, а вы считаете, что в отношении восточно-украинских регионов там нельзя говорить о том, что вот именно, потому что из уст политиков тамошних, особенно представляющих вот партию регионов, там как раз звучат похожие аргументы в том смысле, что мы хотим, чтобы голос Востока и Юго-Востока Украины был услышан. Это риторика или...
Я думаю, что, конечно, то правительство, которое было на Украине вот до недавнего времени, у него не было политики, продуманной политики по отношению к регионам. Причем
вы
не
имеете
только
в виду правительство
Януковича? Да, я имею в виду правительство Януковича.
Но это же колоссальная ирония истории. Партия, которая называется с самого начала партией регионов, не имела региональной политики.
Но, к сожалению, это так, потому что я думаю, что если бы эта продуманная политика существовала, то не существовало бы ни того, что произошло на Майдане, ни того, что произошло в Крыму. Поэтому, естественно, эти призывы, я не думаю, что они совсем уж риторически. Но сейчас, в общем-то, впервые, я думаю, что это решение этих проблем, оно началось вот на уровне центрального правительства, и они впервые поняли ошибки, которые допускали предыдущие правительства в отношении вот этой региональной политики, в отношении того, что действительно эти налоги изымались из этих регионов в центральный бюджет, и эти регионы очень часто не получали, во-первых, средств для того, чтобы развивать свои регионы, а во-вторых, эти местные власти, у них практически не было никаких прав. И это приводило к тому, что они, в общем-то, фактически существовали, но у них не было большого количества полномочий решать какие-то проблемы. Эта власть была действительно очень сильно централизирована и сконцентрирована именно на столицу роль.
Ну, в этой ситуации вокруг Украины интересно еще и то, что государство соседнее, которое в нее очень активно вовлечено, в эту ситуацию, оно в своем официальном названии как раз имеет слово «федерация». Это, естественно, Российская Федерация. Ну, вот когда российские руководители так активно советуют украинским соседям применить федеративную модель у них дома, может быть, тут имеется в виду, что они хотят по-братски поделиться успехом своим собственным. Как вы считаете, в России принцип федеративности, насколько он соблюдается? Можно ли считать, что Российская Федерация действительно федерация в полном смысле слова и со всеми надлежащими механизмами, которые относятся к такой модели государственного устройства?
Ну, вопрос, наверное, все-таки в значительной степени риторический. Считать так, конечно, нельзя. Другой вопрос, что и нельзя сказать, что Россия является классическим унитарным государством, и что как бы слово «федерация» здесь осталось только как некий архаизм, да, оставшийся от РСФСР, или скорее даже от ельцинских времен, когда,
вот, кстати, известно, были же попытки, да, что да, там Ельцин говорил,
берите сколько хотите суверенитета, да, и действительно стали брать, как бы помним пример как бы Татарстана и прочих как бы в основном республик.
Ну вот Чечня,
да,
хотела взять по полной
Чечня
программе,
хотела
ей не
взять,
дали.
Взять побольше, да, но как бы все понимают, чем это закончилось, по крайней мере, промежуточно, да. То есть, как бы мы действительно имеем государство, устроенное очень асимметрично, в котором есть Москва, из которой фактически, де-факто, хотя сейчас как бы выборности вернули, все равно назначаются руководители всех регионов. При этом в какие-то регионы можно назначить людей абсолютно с этим регионом не связанных, просто из какой-то кадровой обоймы, из какой-то номенклатуры, как, например, господин Турчак в Псковской области, который просто, соответственно, как бы из Петербурга, там, из петербургской команды был назначен, никакого отношения к региону не имел. И в каких-то регионах нужно, естественно, согласовывать назначение этих людей с какими-то местными элитами. Иногда это идет такой закулисный бой весьма долгий. Ну, вот, например, Новосибирской области, где пришлось снимать губернатора с формулировкой «утратил доверие», и там как бы пошли процессы вплоть до того, что оппозиционер даже выиграл выборы мэра Новосибирска.
Лужкова с той же формулировкой снимали.
Лужков, да. Ну, понятно, это Москва, это как бы совсем другой уже уровень. И есть, наконец, регионы вроде Чечни, где, соответственно, снять Рамзана Кадырова, но представить себе, это был бы, наверное, более какой-то исторический момент в истории России, чем даже присоединение Крыма, да. Вот, то есть, как бы мы видим, что есть какие-то регионы, например, большая часть областей, дотационные регионы в основном, которые, соответственно, конечно, никакими реальными полномочиями субъекта федерации не обладают. Это просто, ну, какие-то административно-хозяйственные единицы, которые четко встроены в эту вертикаль. А есть регионы, опять-таки, вроде той же Чечни, или, например, Тувы, или Якутии, где, соответственно, бал правят какие-то местные элиты, иногда даже очень жестко, и фактически, ну, как, это, возможно, такой некий, естественно, риторический перехлёст, но как бы нет дыма без огня, что называется, фактически там действуют скорее местные какие-то законы, даже не законы, а понятия, а не законы, как бы, которые действуют на основной территории России.
А есть еще Москва и Петербург.
А есть еще Москва и Петербург, статья, которая, соответственно, где может Навальный там двигаться в мэры, да, чего мы не можем себе представить в каком-нибудь другом регионе.
Да, в президенты Тувы выдвигающегося Навального, ну, действительно сложная такая.
Вот, поэтому, с одной стороны, это, конечно, никакая не федерация, с другой стороны, нельзя говорить о том, что это в чистом виде унитарное государство, где там по приказам из Кремля все работает как некая машина. Очень сложно это устроенный механизм, и в этом заключается проблема, естественно.
А может быть, тогда прав Владимир Жириновский, который не раз предлагал переделить Россию, в том смысле разделить ее на губернии, то есть вернуться к принципу, который отойдет от каких-либо вот таких национально-культурных критериев, доставшихся современной России от Советского Союза, но поделить все территориально так, чтобы эти единицы были, ну, хотя бы сравнимы, сопоставимы экономически, так сказать, по богатству своему, чтобы не было таких больших различий.
Ну, если взять сферическую Россию в вакуум, вакууме, да, то, наверное, в этом есть какой-то резон.
А на практике?
А на практике просто как бы это чревато межнациональными просто конфликтами. И так, в общем, от которых Россия страдает, и в долгосрочной перспективе не совсем понятно, что с этим делать. А уж если как бы сейчас объединять там, ну, ту же Чечню со Ставропольским краем, да, исходя из соображений хозяйственной эффективности и ухода вот такого вот территориального деления, которое досталось от Советского Союза, то можем себе представить, что начнется.
Кирилл, вот вы говорили о том, что в Европе эта проблема регионов, федераций, в каких-то проявлениях сепаратизма и регионализма, она во многом сглаживается за счет того, что существует такая, ну, скажем так, зонтичная структура, в каком-то смысле, как Европейский Союз, который, в общем, делает не столь болезненным такого рода процессы. Ну вот, в России тоже сейчас российское руководство активно продвигает интеграционную идею, ну и даже вот в каком-то смысле, например, в примере Крыма мы видим, что иногда даже с помощью штыков ее продвигает. Ну хорошо, штыки отложим, допустим, в будущем все будет мирно, на что мы, конечно, все очень надеемся, но, тем не менее, от этих интеграционных планов Москва не откажется. Может быть, действительно, там тоже может возникнуть некая такая наднациональная структура, в рамках которой, ну, собственно, не так уж важно, кому принадлежит, условно говоря, Донецк.
Для того, чтобы создать Европейский Союз, понадобилось две катастрофы. Первая и Вторая мировая война. Условием существования Европейского Союза является негласное и довольно-таки единодушное решение населения Европы, даже если оно часть не подозревает об этом, чтобы больше такое не повторилось. За этим стоит травма. Эта травма, как говорят психоаналитики, да, и философы современные, эта травма отрефлексирована, и из этого сделаны рациональные, я подчеркиваю, рациональные выводы. Поэтому проект Европейского Союза складывался, и Объединенной Европы складывался долго. Он начинался, как известно, с объединения угля и стали и с экономических вещей. Потом очень долго делалось все для того, чтобы Франция и Германия больше никогда не воевали и стали ближайшими союзниками, и это удалось. Потом пришлось уговаривать очень долго Британию, и мы видим, до конца этот процесс не завершился, присоединиться к нему и так далее. Это очень долгая история, и несколько поколений, я подчеркиваю, поколений политиков сознательно этим занималось. С большим-меньшим успехом, но тем не менее.
Ну хорошо, Владимир Путин сознательно занимается евразийской интеграцией. Говорю без всякой иронии, он и занимается так, как он это себе представляет.
В том-то и дело, что вопрос, как он себе это представляет и зачем это делает. Европейские политики, конечно, если безусловно исключим из их действий понятное совершенно желание там делать карьеру, да, так сказать, отчитываться перед избирателями, быть переизбранными и так далее, но все-таки европейский проект – это проект, который очень долгосрочный, очень стратегически как бы выверенный и имеет в виду некий образ будущего, основанного на неких, еще раз повторяю, европейских ценностях, которые разделяют страны и люди, которые входят в Европейский Союз. А когда мы говорим о действиях в современной России, чтобы какие слова не использовались, вот мы сейчас говорили много о федерализме, вот сейчас мы говорим о Евразийском Союзе, о многих других вещах, это все вещи, которые сами по себе ценности в этой риторике, в этих идеологемах не имеют. Это все инструменты. Инструменты для того, чтобы здесь и сейчас получить преобладание в какой-то вот точке. Сейчас быстро, по-быстрому. Это проявилось в ситуации вокруг Крыма. Конечно, когда ты действуешь в окружении людей, которые предпочитают рациональные действия, которые предпочитают мыслить о будущем, и ты исходишь из самого циничного прагматизма, ты всегда тактически побеждаешь и можешь быстро что-то действительно сделать очень успешно для себя. То, что произошло с Крымом.
Но мне это очень прагматичным-то шагом не кажется, как раз наоборот.
Нет. Прагматично вот сейчас. Вот сейчас, с точки зрения внутренней политики, об этом много говорили, да, с точки зрения роста рейтингов, с точки зрения того, чтобы просто завесить довольно серьезную, отчаянную в некотором смысле ситуацию экономическую в стране и так далее. Все это было очень успешно. Но это произошло здесь и сейчас. Это не будет продолжаться завтра, послезавтра и так далее. Поэтому можно использовать все, что угодно. Говорить о защите прав русского населения в Крыму, которые, естественно, не нарушались, это знают абсолютно все. Можно говорить о федерализации Украины, когда ты управляешь государством, которое, как я совершенно согласен с Александром Бобраком, которое не является федерацией, а является, по сути дела, копией дореволюционной России с губерниями и национальными территориями вроде среднеазиатских ханств, да? Ты можешь использовать слова, там, я не знаю, о демократии, о чем угодно, и вот, в частности, о интеграции в Евразийский Союз, но это все инструменты, которые с точки зрения Кремля нынешнего никакой ценности сами по себе не имеют. То есть есть два подхода. Одни при всех неудачах, всех неприятных сторонах Европейского Союза, одни люди, которые рассматривают, условно говоря, знаете, микроскоп как то, с помощью чего изучают микробов, а другие рассматривают микроскоп как штукой, которой можно ударить по голове. Это разные подходы, хотя слово «микроскоп» одно и то же.
То есть, как всегда, главным, так сказать, вопросом, которым следует интересоваться, если мы занимаемся столь непростыми темами, является смысл слов. Поскольку, как мы видим, в одно и то же понятие могут, особенно политики, вкладывать совершенно разный и совершенно противоположный смысл. Вот мы сегодня говорили о таком понятии, как федерализм, федеративное устройство государств, о том, в каких ситуациях эта модель является эффективной, разумной, действующей, а в каких она ведет только к развалу государства, к краху, к неудаче и к разного рода негативным последствиям в будущем. Я напомню, что это была тема недели в проекте «Европа Радио Свобода». В ней участвовали мои коллеги Александр Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Вел беседу Ярослав Шимов. Мы встретимся через неделю. В завершение, как обычно, напоминаю, что наши подкасты можно найти на сайте свобода.орг в рубрике «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. Всего хорошего.
История американской музыки на волнах свободы и на нашем сайте www.svoboda.org. От рэгтайма и блюза до свинга, бибопа, кула и хардбопа, до авангарда, фьюжн и world music. Время джаза каждую субботу в 22 вечера и воскресенье в 21 час. Время московское. Автор и ведущий Дмитрий Савицкий.